Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Речь сегодня пойдет об истории. Но об истории, которая еще не зажила, не зарубцевалась. Об истории, о которой еще могут говорить участники событий, а не ученые. Поверх барьеров – грузинские диссиденты 70-80-х годов. Чаще всего в их воспоминаниях упоминается имя Звиада Гамсахурдия. Напомню, что он был правозащитником, политзаключенным, раскаявшимся диссидентом, снова оппозиционером, президентом Грузии, отстраненным от власти президентом. Гамсахурдия умер в 1993 году. Я уступаю эфир Юрию Вачнадзе.
Любите ли вы Брамса? Так назывался популярный в 60-е годы роман Франсуазы Саган. Так вот, Брамс был самым любимым композитором Звиады Гамсахурдии. Именно в 60-е, общаясь с ним в Москве, я узнал об этом. Знаменитый грузинский диссидент, ставший впоследствии первым президентом независимой Грузии, любил одного из самых глубоких, самых сложных композиторов Иоганнеса Брамса. В этом, возможно, есть нечто символичное. Как на первый взгляд ни странно, но диссидентов в прямом значении этого слова в Грузии было немного. Были деятели национально-освободительного движения, да, но это не совсем одно и то же. Раз уж речь зашла об освободительном движении, одна интересная деталь. В грузинском языке слово «свобода» адекватно слову «независимость». Грузинское «тависуплеба» – «свобода» состоит практически из двух слов «тавис» и «уплеба», что означает «располагать собой», то есть быть независимым. Их главных героев сейчас, увы, уже нет в живых. Ушли в небытие, трагически погибли Звиада Гамсахурдия, Мераб Костава, Гия Чантурия, Зураб Чавчавадзе.
Когда я познакомилась с Звиадом Гамсахурдия, в то время он вышел из тюрьмы, и, как говорили его старые друзья, он был совсем другим человеком, не таким, как до ареста.
Говорит бывшая диссидентка Нана Какабадзе.
Ну, это сразу чувствовалось, он был каким-то нервным. Но в отношениях, личных отношениях, я хочу сказать, что он был очень хороший, очень добрый. И очень хорошие воспоминания у меня от Звиада, очень теплые и тонкие. В политике он был чуть-чуть слабохарактерным. Даже тогда, когда были какие-то согласования, ну, между нашими людьми, но между друзьями. Если с Звиадом кто-то последний встречался, он сразу забывал, какие у нас были соглашения, на что мы согласились. И переходил на позицию этого человека, который с ним встречался последним. На этой почве мы не ругались, но Тамрик Очхейдзе и Звиад, они очень часто ругались. Я это все терпела как-то, но мои друзья, с кем я дружила с Тамрикой, с Марикой Багдавадзе. Они это не терпели.
Когда я вышел из тюрьмы, вскоре, через несколько дней, ко мне пришел Звиад Гамсахурдия.
Говорит бывший диссидент Гела Николаишвили.
Два раза он вместе со своим старшим сыном был, и мы долго разговаривали. Кстати, он не зашел домой в квартиру, он оба раза пригласил меня в машине сесть. Ну, это тоже была характерная черта, наверное. Он сначала спрашивал, что, как, кто был там следователем, какие. Ну, он детали довольно хорошо знал моего дела. И в конце я увидел, что он клонит к тому, что вот тебя заложил кто-то, какой-то человек. Из моей среды, в том числе и Тамрик Кочхейдзе, и Гия Чандру. И на разных он указывал. Мне создалось такое впечатление, что у него был какой-то комплекс, что никто не выходит оттуда чистым. Ну, тогда я грубо в конце ответил, что вот я лучше всего знаю, во-первых, в деле есть их показания, потом на суде они выступали как свидетели, ничего такого там не было, а другие источники, откуда у вас, тогда я спрашиваю. Ну, довольно неприятно мы расстались, и после этого я с ним уже не встречался лично, но вот это характерная деталь.
Говорит бывший диссидент Леван Бердзаниш.
Правда, что Звиад считал, что он должен утвердить мнение в народе, что те, которые сидели, все как-то были в грязи КГБ. Например, против меня и моего брата, Свят затеял дело сразу, как только стал президентом. Там участвовала ее супруга и другие женские особи. И они пригласили одного грузинского шпиона, который сидел вместе с нами. И давили на него, чтобы он опорочил нас. А этот человек был не совсем в норме. И он был вообще ненадежный источник, потому что был шпионом, а шпионы четко сотрудничали с КГБ. Этот человек сказал, что это нехорошие ребята, потому что они со мной не разговаривали.
До того, пока он пришел во власть, у нас были какие-то отношения.
Нана Какабадзе.
Телефонные звонки, очень редкие встречи. Но после совершал нечто ужасное. Фашистские выступления были очень часто. Поэтому все мои связи, которые уже были с Светом, эти связи кончились. Что касается Георгия Чантурия, с Георгием Чантурием я давно была знакома, до ареста тоже. Потом вместе сидели в тюрьме и после тюрьмы тоже дружили. Я более с таким характером был, сильным. Он все допускал в политике. У Звяда такого не было.
Он начал это диссидентское движение в Грузии.
Бывшая диссидентка Тамри Кочхеидзе.
Первый период, в принципе, считаю положительным. Первый период, когда он издавал разные самиздатские журналы и так дальше. Но уже после тюрьмы у него появились какие-то вот стремления, такой характер, который для меня это был неприемлем. Его отношения с людьми. Насчет Месхов Магометян. Эту проблему я вообще в моем детстве узнала от него. Он этим занимался, публиковал материалы. Но потом, когда уже на этом можно было делать популярность, вот это другой период уже национального движения, массовый период после перестройки, он уже стал на другую позицию, радикально другую позицию и подстрекал какую-то агрессивность и враждебность по отношению этих людей.
Бывший диссидент Гела Николаишвили рассказывает об одном из лидеров национально-освободительного движения Гие Чантурии.
Мы одновременно распространяли, в одной группе были распространены прокламации. Я могу сказать, что у него был довольно сложный характер. Всегда хотел свое мнение проводить, и чтобы он всегда прав. И все методы он мог использовать для достижения своей цели. И очень трудно было рядом с ним работать. Очень часто были у него ссоры с Тамрой Кочхеидзе. Может быть, это были какие-то пустяковые вопросы. Мне тогда так казалось, и обоим я говорил, но никто не уступал другому. И потом он отошел от нашей группы, создал свою группу отдельно. Характер такой был. Сложно.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
То, что сделал Звяд, очень мало таких людей вообще в Советском Союзе было, которые выступали по времени.
Леван Бердзанишвили.
Выступали против своего движения, против себя и так далее. И делали это так спокойно, как сделал этот Звяд Гамсахурди. Как только мы прибыли на зону, нам пригласили на чай. Это, знаете, такое приглашение, якобы приветствующее. На самом деле люди узнают, кто приехал, кто такие, какие у них документы. Спрашивают, какие воззрения философские, политические, левые, правые. Первый вопрос был, вы знакомы с Звядом Гамсахурди? Я сразу понял. Я был знаком с Вяном Гамсахурдием до его ареста. Этот человек считал, что он не только пал, что он проиграл. Только с приходом Мирабом Костава Свят Гамсахурдия начал становиться политическим лидером, потому что индульгенцию, которую он получил от Мираба Костава, он ждал. Он не смел нам в глаза смотреть, когда освободился, кстати, потому что он точно знал, что он совершил. Это единственный из таких крупных деятелей, который не отсидел в зоне. То есть он всю свою отсидку завершил здесь, в КГБ. И сразу из Тбилиси въехал в Кизлар. Это многие, может, слушают вашу передачу. А многие бывшие узники советских лагерей, вот таких политических, а также люди, которые пошли по другим статьям. вот те, которые по 70-й статье сидели, вы им скажите, что Звиат Гамсахурдия сидел в Кизларе, на курорте, а они вам расскажут, что сидели в Верхоянске, в Чите, в худших местах мира. На нашей планете нет места худше, где не только природные условия, но люди считали вас фашистом, шпионом, нехорошим человеком. Люди, которые окружали вас. Мои союзники попали в такие места. Им даже не снилось, что они вообще в Кизларе или в библиотеку попадут. Так что Звиат себя показал с худшей стороны. Когда он поднялся уже высоко-высоко, когда он стал властителем и так далее, он уже был уверен, что он очищен, что все было сделано для того, чтобы попасть вот сюда, объявлять независимость Грузии и так далее. И он оправдал себя в своих глазах, его оправдала вся нация. За Звиатом всегда были связаны конфликты. В молодости это был человек, который затевал драку, а потом Тумаки получал лицо Мирабкустава. Ни разу Звиат Гамсахурдия не вступал в драку. Но он всегда был зачинщиком. Это еще было, когда он был молодым человеком, красивым, очень обаятельным, очень добрым. В душе он был хороший человек. Он был просто плохо воспитан. Вот этот изъян воспитания, к сожалению, очень жестоко обернулась против него самого, потому что я не могу сказать, были времена, когда его так любили. Вот я помню, когда он защищал диссертацию, допустим, я присутствовал, многие присутствовали. Мы ненавидели оппонентов, профессоров, которые говорили, что это великая вещь, он написал хорошую диссертацию. Но есть отдельные вопросы, вот за это «но». Мы ненавидели наших любимых профессоров. Как они могут обидеть Звиата?
Говорит академик Вахтанг Ботюришвили.
В чем разница между нами, обычными смертными, и гениальными людьми? Когда мы стоим у реки очень широкой, и река заслана густым туманом, нам река кажется морем безграничным, не видим берега. А они видят берег. Они не только берег видят, они нас учат, как дойти до этого берега. И вот Звиат Гамсахурдия вместе с Кустава нам не только показали берег, нас доставили на тот берег. К сожалению, мы не смогли стабилизировать этот плацдарм, расширить плацдарм. Дали возможность победить нас. Ни один враг человеку не может нанести столько вреда, сколько он сам себе. Это можно сказать и о нас, о нации. Никто нам столько вреда не мог нанести, как нанести именно те, которые считали Звиата Гамсахурдия изменником. Именно они являются изменником. Это вовсе не значит, что Звиат Гамсахурдия был отличным правителем. Он не мог быть отличным правителем, не имея совершенно опыта. Но этот опыт был бы очень быстро приобретен, если было бы хотя бы безразличное отношение к нему, а не ненависть на уровне зоологической.
Говорит Леван Бердзанишвили.
Меня арестовывал человек, которого я знал. То есть я многократно уже допрашивался в КГБ, и был такой полковник Герсабья, Отар, 4 января 1984 года. Неплохой день с точки зрения погоды, но моя жена почему-то настояла, чтобы я надел так называемую ушанку, которую в Грузии редко надевают. Как только я вышел из дому, я попал через 3 минуты, наверное, в место, которое невозможно вообще описать, не зная города Тбилиси, то есть не зная странности этого города. Это улица Вединская, улица, на которой я живу, она извивается, так сказать, есть там крутой поворот. Я прошел, и проехала машина, и остановилась совершенно невозможное для остановки место. Потому что оттуда или поднимается прямо на улице Кипиани, или сворачивает направо. Я почувствовал спиной, что это нехорошая машина. Оттуда вышел полковник Герсамия и задал вопрос. «Леван, ты случайно не спешишь?» А у меня в руках рукопись моей диссертации. Вообще-то я спешу к женщине, которая должна это отпечатать. Я говорю, я очень спешу. Как будто мой ответ имел хоть какое-то значение для полковника Гиса. «Нет», — сказал полковник, — ты больше не спешишь. Я его хорошо знал, знал его шутки. Мне всегда казалось, что аресты – это нехорошие дела, они делаются недобрыми людьми, без юмора и без улыбки. И когда Гриссам мне сказал, что нет, ты уже не спешишь в жизни никуда, я улыбнулся. Это первое ощущение арестованного человека, что люди оттуда, они умеют шутить. Это значит, что там что-то есть.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске передача «Грузинские диссиденты».
Ко мне приходят представители КГБ утром. У них был такой метод утром в 7 часов, 8 часов, пока еще спали.
Георгий Николаевич.
И говорят, что мы должны устроить обыск в квартире. Почему? Это вы узнаете там, в КГБ. Меня отвезли туда. А потом в доме начали делать обыск. Мне говорят, ну вот ты давай признайся, что ты совершил. Ну, я говорю, вы это лучше меня знаете, с тех пор прошли уже 3 года почти. Нет, нет, вот новое что-то совсем. Ну, были, конечно, там распространение разной литературы антисоветской. Я же сам не скажу этого, но они должны сами сказать. Ну, я говорю, я ничего не совершал. В общем, с утра до глубокой ночи, до 12 часов меня там держали, ну, давай признайся, давай, я ничего не совершал. Ночью 12 часов меня отпустили. И так длилось 3 месяца. Ну, в общем, еще один раз, это было мое день рождения, кстати. Мне тот день исполнялось уже 26 лет, в 84 году. Они пришли утром опять в 7 часов, давай одевайся. Ну, я думал, что в очередной раз это меня пугают. Ну, в общем, меня арестовали в этот день, уже предъявили ордер на арест и показали, что вот эти листовки ты писал. Ну, оказывается, речь шла о листовках, которые были распространены 26 мая 83 года в Кутаиси, в день независимости Грузии. Ну, там антисоветские, естественно, эти были листовки. В течение года и 4 месяца шло следствие.
Говорит Леван Бердзинишвили.
Я всегда проходил рядом с этим зданием. КГБ. Всегда. Это был обычный путь моего отхода из дома и моего возвращения домой. Казалось, что я совершенно не знаю это здание, потому что это оказалось очень сложное здание с внутренними дворами. И что самое главное, это не единое здание, это не здание КГБ, это здание КГБ и МВД. То есть часть здания принадлежала МВД, у которого были совершенно другие настроения. Это я потом узнал. 9 февраля этого же года, то есть я сидел всего там месяц и 4 или 5 дней, и вдруг какие-то звуки доносятся из внутреннего двора, который мы не видели, но чувствовали. Дождь, снег, нехорошая погода. Я никогда не отказывался от прогулки в любую погоду. Я пошел. Забрали меня люди, которых я знал. 2 из них были моими студентами в университете из конвоя. И один, я его называл Белым Сашей, дает какие-то знаки. А нам в этот день не дали ничего, ни газет, ничего, мы ничего не знаем. И вдруг я слышу на весь голос музыку Хавана Гила. Поет, может быть, какой-нибудь выдающийся певец, но музыка идет из окон МВДовского здания. Я понял, что у МВД какой-то праздник. И почему поют эту песню? А рядом, на прогулке, кажется, какой-то еврей тоже поет Хавану Гилу. Что-то праздничное у МВД и евреев, подумал я. И догадался. Умер Андропов. Для меня это, естественно, решало все. Потому что следователь мне точно обещал 7 плюс 5. То есть 7, что положено, 5 ссылка. Без конфискации, видимо, имущества, которого у меня никогда не было. Но эти 12 лет он мне обещал четко. И я понял, что что-то меняется. Не будет этих 12 лет. Меня сразу вызвали к следователю. Он сказал, Андропов умер. Это было 10 или 11 числа. Мы, когда арестовывали тебя, нашли лотерейный билет, который что-то выиграл, говорит он. купишь машину и езжай отсюда, пожалуйста. То есть он уже чувствовал, что нас всех освободят. Через некоторое время он опять меня вызвал, сказал, знаешь, этот лотерейный билет не выиграл, приходит не тот человек. Пришел Черненко, нас осудили, но нам дали меньше, чем нам полагалось. Но я не обиделся, я не могу сказать, что я в большой обиде на Верховный суд, тем более, что и судья, который, кстати, был братом того человека, который меня арестовывал, это был человек, который четко знал свое дело. Но я должен вспомнить, что когда выносили приговор, который был не таким суровым, как мне ожидали, это все-таки 3 года без пересылки, это не 7+5 точно. Но я обратил внимание, что начиная с прокурора, кончая секретарем суда, господин Шотай Сатен, все плакали. То есть они не скрывали, что им неприятен был этот приговор. И это совершенно искреннее чувство. Не плакал только мой адвокат, я не буду называть его фамилию, потому что он, кажется, был самым плохим человеком в зале. В случае КГБ это те люди, которые помогают КГБ, просто регулируют твои эмоции, чтобы не было громких заявлений, чтобы не было скандала и так далее, и так далее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
Мы около Генеральной прокуратуры устраивали несколько митингов для освобождения Ираклия Тарателли, и уже приближалось лето, мы думали, что вот люди уедут из Тбилиси, и мы уже не сможем столько людей собрать, и поэтому решили не только около прокуратуры делать этот митинг, уже на проспект Руставели в сторону Дома правительства.
Нана Какабадзе.
И как мы спустились на улице, сразу нас где-то 50-60 человек схватили, посадили в автобусах и опять в полицию. Я и Тамриков были в комнате Роман Гвенцадзе. Был такой полицейский, он был начальником угрозыска, если я точно помню. И мы до 3 часов сидели в кабинете Романа Гвенцадзе. Он ожидал какой-то звонок от какого-то очень серьезного человека, который должен был решить нашу судьбу. Все думали, что нас отпустят, потому что у Тамри Кочхейдзе был очень известный отец, режиссер, и Роман Гуэнцадзе и другие думали, что наше правительство не пойдет на такое шумное дело, и они арестуют Тамри Кочхейдзе. Где-то в 4 часа, я даже помню лицо Романа Гуэнцадзе, он совсем побледнел после какого-то звонка. Я поняла, в чем дело, а Тамрико так не хотела поверить, что это же арест. Она спрашивала, куда мы идем? Ты знаешь, куда мы идем? Куда нас ведут?
В 83-м нас арестовали, и в 85-м мы освободились.
Тамрико Чиидзе.
В общем-то, они собирались нас посылать в Россию, но общественность потребовала нас оставить, и как-то они не особенно сопротивились. Мужчин они выслали из Грузии, но нас оставили в Тбилиси.
Леван Бердинишвили.
Мы были счастливее тех людей, которые нас там держали. То есть у нас было все. Ну, не было колбасы, да, не было хорошего кино, развлечений и так далее. Они привозили, каждую неделю привозили фильмы о Сталине. Это, конечно, специально. И я наизусть знаю все фильмы о Сталине, которые только в советское время сняты. И самые отвратительные из них, естественно, сняты моими соотечественниками, потому что они-то точно Сталина хорошо знали, и они постарались показать его в хорошем свете, а это всегда приводит к совершенно другим, так сказать, результатам. Я благодарен Советскому Союзу за мою статью 70-ю, за те годы. Это были ужасные годы для моей семьи, для моей матери, у которой сидели сразу двое сыновей. Но это были лучшие годы в моей жизни. Каждый раз, когда я встречаю нового человека, которого не знаю, первым делом я ему говорю, что я вообще-то сидел. И это не разговор о том, что я заслужил что-то, или я отсидел, и поэтому я хороший. Нет, это чтобы он знал, что я меченый, я оттуда. То есть я человек, который как-то соприкоснулся со смертью в том плане, что я арестовывался. У меня били эти ощущения, и я другой человек. И я всегда узнаю отсидевших людей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Грузинские диссиденты».
Есть глубина в зоне, есть глубина человеческого страдания, есть все, что описал Достоевский в записках «Мертвого дома». То есть нет возможности находиться только с самим собой. Ни одной точки на этой зоне, где ты находишься у себя. Это очень жестоко по отношению к людям. Даже вот эти комнаты, так называемые ПВР, это места, где мы писали письма и так далее, они тоже показывали себя не с лучшей стороны. Туда всегда заходили, за тобой следили. Странное ощущение, что это место, где можно говорить все якобы, потому что ты уже арестован. Но не скажите. Ко мне подошел один молодой человек, Орлов была фамилия, и предупредил: знай, я начальник СВП, Совета внутреннего порядка. Это тайная организация, но я открыто тебе говорю, что я вообще-то нехороший человек. Что скажешь со мной, будет доложено куда следует. Со мной сидели демократы, так называемые, семидесятники, изменники родины, военные преступники, террористы, угонщики самолетов и шпионы. Все, до единого, кроме так называемых демократов, все работали на КГБ. КГБ продолжало свою работу в зоне. Я видел, как они ломали людей. И это было без применения физической силы.
Леван, надо сказать, стоит несколько особняком от остальных грузинских диссидентов. Если звят Гамсахурди, Мераб Костава, Гия Чантурия, Зураб Чавчавадзе, Иракли Царетели, Авто Имнадзе во все периоды своей деятельности незыблемо придерживались позиции национализма правого толка, Леван Бердзанишвили, по его собственному признанию, во время отсидки в лагере постепенно перешел от радикальных воззрений к либеральным.
Русские диссиденты обычно выступали по разным вопросам, начиная с прав человека, кончая социальным. Грузинские, армянские, даже литовские, украинские диссиденты, они больше выступали с национальным вопросом. И это был главный предмет спора между узниками в советских лагерях. Люди из России, диссиденты, то есть инакомыслящие, они говорили: давайте решим общую проблему. Проблему с властью, проблему с демократией. А потом перейдем на национальный вопрос. Мы говорили, что нет, дайте нам свободную Грузию с нашими коммунистами, мы сами разберемся. Но как мы разобрались с нашими коммунистами, это, знаете ли, не смогли мы это сделать. С точки зрения национального вопроса, вся Грузия была диссидентом. Мы были неправы во многих вопросах. Мы хотели сразу две вещи. И независимость, и хорошую жизнь. Для меня связано с демократией и с хорошими порядками. А мы получили только первое пока.
Кто знает, может, именно их, грузинских диссидентов, имел в виду Гия Ханчели, когда сочинял произведение «Легкая грусть».
В течение 4 лет я думал, вот меня арестуют. И после ареста ничего не будет, потому что арест представлялся мне как смерть. Как смерть социального бытия и переход в ту область, которую я абсолютно не знаю. И которая мне представляется ужасным и бесчеловечным. Оказалось все наоборот. Я попал в прекрасный, чудесный мир. Если вспомнить сегодня, то это были лучшие годы в моей жизни. Я встретился с необыкновенно хорошими людьми, которых КГБ собирало по всему Советскому Союзу. Я понял, что с арестом начинается новая и более важная часть моей жизни.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузинские диссиденты». «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.